Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. И с нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. И мы далеко, но одновременно близко. Рафаэль в студии, а я из дома. Здрасте, Рафаэль.
Женя, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Говорить мы сегодня будем, как по традиции у нас принято, про Америку, все, что связано с Америкой, но у нас будет такой российский взгляд изнутри Америки, потому что здесь мы занимаем принципиальную с Рафаэлем позицию, если вдруг кто из слушателей не знает, мы обсуждаем внутриамериканскую повестку и пытаемся понять, а что это значит, не только для нас, но и в целом для Соединенных Штатов Америки. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, еще у нас есть Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Все, настраивайтесь, пожалуйста. Можно там нам писать, можно нас слушать и вопросы нам в эфир писать. По возможности мы с Рафаэлем будем зачитывать, и Рафаэль будет на них отвечать. Рафаэль, давайте для затравки начнем с шатдауна, наверное, так можно сказать. Не локдауна, а шатдауна, который испытала компания Марка Цукерберга. Facebook, я думаю, что вы видели обложку Time.
Да. Да, да.
Вот, но это, конечно, в общем, скажем так, дает мысли, почву для размышлений. Но интересно, что на специальных слушаниях в Сенате США бывший менеджер Фейсбука Фрэнсис Хоген обвинила компанию в том, что она наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет демократию. Обвинения Хогена основаны на внутренних документах Фейсбука, которые ранее были опубликованы в СМИ без упоминания источника утечки. Теперь же эти обвинения предъявлены в Сенате официально и лично. Эксперты уверены, что новый скандал вокруг Фейсбука, усугубленный недавним глобальным сбоем, не пройдет бесследно для Марка Цукерберга. Давайте теперь разбираться, чем Facebook угрожает демократии.
Да, давайте теперь мы переведем на наш, как говорится, русский литературный язык, что же там происходит.
Понятно,
да. Значит, мы с вами знаем, что информационные платформы, в первую очередь именно как раз Facebook, Twitter, остальные, и радикальные этнические группировки в Америке, это те самые основные силы, которые привела Байдена к власти. Значит, сейчас, судя по всему, учитывая колоссальное влияние, которое они оказывают, и то недовольство, которое высказывают уже промышленные и финансовые круги нынешней администрации, решили мальчиков поставить на место.
То есть,
значит, решили им все-таки показать, кто в доме хозяин. Потому что ведь республиканцы и, собственно говоря, во всем мире так часто и так громко говорили о том, что нынешняя администрация полностью зависит от информационных платформ, полностью зависит результаты выборов, результаты каких-либо, так сказать, политических событий, они полностью зависят от того, каким образом это будет преподнесено в социальных сетях, что уже эти, я думаю, вот условные Цукерберги, они уже вдруг поняли, слушайте, а может быть мы действительно такие сильные и такие могучие. И вот, судя по всему, сейчас потихоньку начинают все это расставлять на свои места. И, кстати, то же самое, этот же процесс начался в отношении радикальных этнических группировок. Их такие ожидания по поводу денежного дождя, мы с вами неоднократно обсуждали эти триллионы долларов, которые должны были пролиться в форме гуманитарной помощи. Вот сейчас принятие как раз этого нового потолка госдолга, фактически принятие бюджета, то есть снятие вот этого шатдауна правительства, оно обусловлено тем, что республиканцы немножко удалось добиться сокращения вот этой вот так называемой гуманитарной помощи этническим группировкам радикальным. Так что маятник качнулся в другую сторону, Жень.
Да, но здесь просто интересно, вот если, знаете как, во-первых, влияние вот этого шатдауна на общество можно, конечно, анализировать. Мы у нас анализировали, кто-то в шутку, кто-то всерьез. А с другой стороны, Соединенные Штаты Америки. То есть, понятно, можно это рассматривать с точки зрения бизнес-потерь для самого Марка Цукерберга, но мы понимаем, что сначала была история с шатдауном, теперь вот эти вот выступления бывшего сотрудника Фейсбука. То есть, помните скандал, что якобы существовал VIP-список тех людей, которым можно было в Фейсбуке и в Инстаграме, и в WhatsApp все, чего нельзя
совершенно
было остальным.
Верно,
то есть, под них цензура никакая не подбивалась.
Да.
А здесь, вот мне понравилось, наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу демократию.
Жень,
казалось бы, когда появились, я прошу прощения, Рафаэль, да. Когда появились социальные сети, как раз говорили, но это же гимн демократии, может высказываться кто угодно, может говорить все что угодно, давайте только без педофилии, порнографии и, значит, убийств.
Вы знаете, Женя, у вас, может быть, это ассоциация, но я думаю, что уже никто не верит вот в такую, знаете, созидающую роль социальных сетей, все уже прекрасно.
Нет, я говорю, еще начиналось, конечно.
Нет, начиналось-то это понятно, но мне просто, знаете, я просто хочу вам привести пример. Как только я вот услышал вот это вред наносит детям, у меня моментально сразу возникло образ Остапа Бендера, который заботился о детях, понимаете? Только дети, которые плачут на улице. Вот вы знаете, когда хочется что-то, какую-то аферу провернуть, вот всегда говорят, давайте дети, давайте детям поможем, давайте... Вот у нас тоже, да, это вот Министерство образования, вот там, давайте какой-нибудь для детишек наших сделаем и своруем под этот шумок миллиарды рублей. Вот вы знаете, вот ничего не меняется абсолютно. Когда я слышу такие стоны по поводу... там, неимущих, по поводу этого, когда особенно, знаете, такие богатые дяденьки начинают говорить обо всем этом, мне просто становится немножко смешно, а вообще-то, конечно, уже и особо и не смешно, потому что это, конечно же, лицемерие полное и двуличие.
Как будет развиваться событие, с вашей точки зрения, и удастся ли под эту, под эту историю отвоевать, например, свое право присутствовать в Твиттере Трампу? Или это другое, как принято?
Нет, это, конечно, будет все другое. Дело в том, что сейчас это отдельная вообще тема очень большая, потому что Трамп сейчас ведет подготовку, очень усиленную подготовку к промежуточным парламентским выборам 2022 года. И, конечно же, он уже нацелился на 1924 год. Поэтому там будет немножко другая тактика избрана, да? Вплоть до того, что сейчас вот усиленно, говорят, работают, у него возникает своя собственная платформа. Может быть, он ее даже запустит и уже через нее будет действовать. И самое главное, что, во-первых, я вам хочу сказать, что и Трамп, и все остальные, у них есть телеграмовские аккаунты. Так что все нормально.
Вынужденно.
Да, как, кстати, 70 миллионов новых, так сказать, членов этого сообщества. Можно поздравить господина Дурова. Уже нет, уже гораздо больше. Уже это, да.
Рафаэль, а здесь интересно, смотрите, с вашей точки зрения, а что теперь, как это будет раскручиваться для, например, Марка Цукерберга? Ведь с другой стороны получалось, что есть социальные сети, которые придерживались тех идей, которые придерживается демократическая партия, и они как бы работали сообща. А здесь получается наезд, и получается, что внутренние какие-то правила нарушаются, и теперь Цукерберг, видимо, не такой уж приправительственный бизнесмен, как это считалось ранее.
Вы знаете, к счастью и к несчастью одновременно Марка Цукерберга, я, кстати, вот приблизительно подобную картину наблюдал в середине 90-х годов с Майкрософтом, с Биллом Гейтсом. Знаете, что объединяет и Билла Гейтса, и Марка Цукерберга? Это, вообще, я думаю, что это, помимо денег, я думаю, что это все-таки их счастье, потому что они политические, у них нет политических амбиций. Вот это вот очень важно, да, это очень важно. Да. Поэтому их не воспринимают как игроков, их не воспринимают как субъектов политической жизни Америки. И это их спасет в конечном итоге, вы знаете. Точно так же, как в свое время, знаете, при дворах юродивых наследников их спасало то, что никто их серьезно не воспринимал. И поэтому, как всегда, так сказать, там сильные, так сказать, сынки и дочки бились друг с другом, поубивали друг друга, а потом к власти приходил какой-нибудь юродивый.
Понятно, но тогда угроза демократии-то в чем? Что вдруг все могут высказываться, но цензура там и так существует, ни для кого это не секрет.
Да нет, просто будут найдены новые формы. Потому что республиканцы уже поняли, что, как шулерами играть в эти выборы. Они будут исходить из других каких-то категорий. Это политтехнология, которая будет выработана очень быстро. Согласитесь, что мы перед президентскими выборами 2016 года мы понятия не имели, какую роль сыграют социальные сети в победе Трампа, допустим, правда? Это же буквально было, знаете, такой кавалерийский налет за несколько месяцев. Здесь Трамп придумает что-то другое. Может быть, это будет какой-то, знаете, суперпоезд, и он будет объезжать там всю Америку. Может быть, это будет что-то другое.
Он будет работать на земле, а не в цифре,
безусловно,
понятно.
Безусловно. Он будет работать там, он будет работать со своим электоратом, тем более, что у него достаточно благодатная сейчас почва. Очень благодатная почва.
Но получается,
вы знаете, рейтинг Байдена, он упал уже, так сказать, ниже 38%.
Я просто, Рафаэль, пытаюсь понять, то есть сейчас получается, что социальные сети становятся фактически препоном, ну, по крайней мере, социальные сети Марка Цукерберга, препоном для развития американской демократии или что это? Чего
нет,
хочется
это не...
в конце концов?
Нет, здесь в данном... Вы понимаете, в чем дело? Здесь разный подход. Дело в том, что одна часть политического истеблишмента считает, что социальные сети — это атрибут демократии. Другие считают, и совершенно обоснованно, что социальные сети не являются атрибутом демократии. В данной ситуации мы просто с вами должны ожидать одно, и это будет точно. Как будет дальше, это мы посмотрим, но точно. Политический статус и политическое значение социальных сетей, именно политическое, оно будет уменьшаться. По крайней мере, оно будет разбито. Это, может быть, еще какие-то игроки вступят. Может быть, другие средства массовой информации будут по-другому немножко себя вести. Сейчас появилось очень много консервативных ресурсов, которые вот подобно каналу Fox, допустим, они очень активно работают сейчас и на интернет-платформах.
По-моему, там в кабеле, если я не ошибаюсь.
Абсолютно, да. Ньюсмак, допустим, да, выходит уже очень много. То есть, понимаете, будет, я думаю, что вот, ну, давайте, я не хочу слишком углубляться, но я вам, так сказать, скажу это, потому что, чтобы и наши уважаемые радиослушатели понимали. То есть, это будет такой, знаете, размноженный Трамп. Это будут сотни таких ресурсов, которые будут выступать с точки зрения, с позиции Трампа. И их уже закрыть будет невозможно. Если раньше Трамп сам все это писал, то сейчас уже за него это будут делать определенные ресурсы, которые подхватят его идею и будут ее активно, как говорится, внедрять в массы. Все, что он хотел бы сказать.
Вообще, кстати, здесь у нас, по крайней мере, анализировали, например, последние правила, которые внедрил YouTube, внедрял тоже Facebook, насколько я понимаю, то есть все это вот по нарастающей идет. Например, блокирование сообщений, где будет хотя бы подвергаться сомнению или будет высказываться какая-то другая точка зрения по поводу эффективности вакцин, например.
Да.
А вот с вашей точки зрения, все-таки к чему это приведет? Это правильное направление или действительно сначала с вакцин, понятно, ну, чтобы все привились и так далее, а потом, если это будет хорошо работать на этом примере, так это можно и дальше распространить? И вообще с точки зрения, наверное, властей, например, американских или тех людей, которые вводят такие правила там, для Ютуба, для Фейсбука и так далее, лучше пусть все ходят голыми и разговаривают громко.
Вы знаете, хороший вопрос, Евгения. Дело в том, что вопрос вакцинации – это вопрос фактически сейчас. Фактически, не еще пока не полностью, но фактически вопрос национального консенсуса в Соединенных Штатах Америки. И я, кстати, от всей души поздравляю Соединенные Штаты с этим. Потому что ни один серьезный ресурс, ни один серьезный научный ресурс не ставит под сомнение сам вопрос вакцинации. Она идет усиленными, быстрыми темпами. Более того, Америка делится тоже, она и пытается поставлять это и за границу. То есть здесь этот вопрос решен полностью, абсолютно. И американцы достаточно честно говорят о том, что это действительно зло, это действительно опасность. Ведь дошло уже, знаете, до чего? Фаучи наш, небезызвестный, вот, он уже заявил о том, что, возможно, празднование Рождества будет отменено. Его уже сравнивают с Гринчем, этим, который украл Рождество.
Украл Рождество.
Его уже сравнивают с этим, понимаете?
Но так это, конечно... в прошлом году то же самое было, кстати.
Ну, вы знаете, сейчас просто официально он уже говорит, наверное, это уже просто другое значение приобретает, вот. И я, кстати, еще раз хочу повторить, мне очень не нравится деструктивная роль уважаемых мной ресурсов, таких как Fox Channel, Newsmax, там, Wall Street Journal, некоторые. Они очень-очень, на мой взгляд, недобросовестно освещают эти, то есть политизируют опять вопросы вакцинации, а я считаю, что это недопустимо.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, и стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», и прошу обновить смс-ки, потому что я вижу, что там есть сообщения, но я, к сожалению, не могу их прочитать. А, их воспринимают как угрозу, говорит ДЕ, это про социальные сети. А кто их воспринимает как угрозу?
Даже не знаю. Да, кстати, вы знаете, что, Женя, я хочу вам порадовать. Вы знаете, что нас Илон Маск слушает нашу передачу?
Серьезно?
100%. Потому что иначе...
А как вы это узнали?
Да, господи, это же все очень просто. Иначе как бы ему пришла такая сложная и очень мудреная, скажем так, идея перенести штаб-квартиру Теслы из Калифорнии, барабанная дробь,
в Калугу,
Техас. В Техас.
Я уже думала, в Калугу.
Но он же не знал. Но после того, когда я озвучил, сколько стоит трейлер прицепа из Калифорнии. Помните, мы с вами обсуждали эту тему? Сколько это стоит? Что гораздо можно переехать все-таки из Калифорнии в Техас. Я думаю, что он поспешил, пока цены вообще не зашкалили. Он же человек не очень богатый. Так что переезжает, Женя, переезжает в Техас наш голубчик. Вот и все.
А тут, видите, удаленка показывает, в общем, что можно вот так на расстоянии, естественно, вести эфир, так что можно Илона Маска, что называется, к нам на интервью. Почему нет?
Ну, в принципе, да. А, кстати, он такой заводной парень. Я с ним пересекался один раз. Он такой, по-моему, если его в нужное время, в нужном месте, я думаю, что да, почему нет?
Владимир говорит, но ведь все знают, что Трамп выиграл, выборы были сфальсифицированы, как президентские, так и в Джорджии, когда там победили два демократа-сенатора. То есть, если демократы могут с помощью хакеров менять результаты умного голосования, то демократы у руля навсегда.
Владимир совершенно прав. Дело в том, что такая опасность существует, потому что по-прежнему эти все структуры, и кстати, не только хакеры. Помните, Женя, мы с вами говорили по поводу профсоюза учителей, которые подсчитывали, принимают участие.
Мы с вами
говорили о профсоюзе почтовых работников, которые полностью фальсифицировали вот за счет этого так называемого почтового голосования. Поэтому все это остается, это вся обойма есть. Это те, вот знаете, козыри или, я не знаю, там, пистолеты, которые каждая сторона держит у себя. Посмотрим, как республиканцы будут отвечать на это.
Нынешний истеблишмент США, говорит Дэйзи, не очень... их воспринимают как угрозу нынешний истеблишмент США, ну не знаю, а истеблишмент США, в принципе, он един в своем порыве, что надо каким-то образом бороться с так называемым цифровым правительством, коим называют социальные сети, например, империю Google, империю Facebook.
Да, здесь, вы знаете что, Женя, ну, не то чтобы незаметно, недавно, вот вчера произошла встреча Байдена с финансовыми и промышленными воротилами, как раньше говорили. Вот, произошла эта встреча, они как раз вот обсуждали эти вопросы. Байден на этой встрече, он их заверил, что вот эти скороспелки, так называемые, да, вот эти новые деньги, которые сейчас появились, они не будут определять развитие страны. Поэтому, то есть сейчас идет такой, знаете, маятник, как я уже сказал, качается немножко, качнулся в другую сторону. Байден пытается найти контакты вот с той производственной, промышленной буржуазией, да, в бизнесменами, чтобы, с одной стороны, заручиться их поддержкой тоже и сказать, что им нечего бояться, а с другой стороны, выбить вот эту экономическую и финансовую основу из-под Трампа. Потому что это те самые люди, которые наверняка будут поддерживать его на выборах, по крайней мере, 1924 года, это точно, на президентских выборах.
1924?
Ой, 2024.
Вы все-таки про большевиков говорите.
2024, да. Конечно же. Буду просто говорить, 24-го года, все, а дальше уже как бы...
24-го года, да. Виталий говорит, зачем в Техас? Калифорния славилась как заповедник IT, Кремниевая долина разваливается, говорит Виталий. Виталий, вы наш эфир пропустили.
Виталий, вы, не, причем много эфиров пропустили. Виталий, слушайте, пожалуйста, нас, мы вас будем, так сказать, информировать обо всем хорошем, что происходит в Америке, но и обо всем плохом тоже. Да, Кремниевая долина разваливается, причем разваливается и по ценам на жилье, по ценам на, так сказать, недвижимость, по ценам на промышленное занятие, там все абсолютно в несколько раз дороже, чем в соседних штатах. Поэтому, собственно говоря, Илон Маск, он же самый богатый у нас, по-моему, да, был, или один из самых богатых, не может
сейчас
себе уже позволить.
Сейчас уже не знаю, там
заглядывала. А вы знаете, может быть, он именно потому, что так долго и был в Калифорнии, сейчас перестал быть номер один. Кто знает.
7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. 7373948. Так, есть еще... Ага, уже вопросы Илона Маска. Подождите. Мы просто сейчас с Рафаэлем... Рафаэль пришел к выводу, что Илон Маск слушает наши эфиры, поэтому он переносит в Техас свое производство. Вот. А следующий этап – это уже, да, то, о чем мы говорили. Рафаэль, но ведь помимо социальных сетей есть же еще другие темы. Это, например, Goldman Sachs, если я не ошибаюсь. Goldman Sachs, правильно. Который предупреждает о дефолте. Ну, на самом деле, Соединенные Штаты Америки предупреждают о дефолте, ну, последние лет 20, наверное. И все никак. Хорошо, кризис 2008 года был, но это все-таки был не дефолт.
Да, ну, я опять могу сказать, что наверняка и Джо Байден, и Goldman Sachs, они слушали наш эфир. Слушали наш эфир, где я сказал,
это
что...
Это волнительно.
Да, это волнительно, безусловно, потому что, знаете, иногда приятно, иногда неприятно быть прав. Если вы помните, я говорил, что есть две сферы, где Америка пока чувствует себя лидером и диктует свои условия. Это вот как раз информационные технологии и финансы. Финансы, так. Финансы, доллар. И вот сейчас, как мы с вами знаем, на волне этих заявлений, причем даже со стороны самого Байдена, когда он говорит и признает, что может быть дефолт, а дефолта никогда не было, я хочу сказать, в американской истории. Это вообще что-то такое...
Но это первое в истории, это правда.
Да, это, так сказать, пока приближается. Не знаю, сейчас вот уровень государственного долга на почти полтриллиона подняли, но это до декабря. Посмотрим, смогут они выкрутиться или нет. Так что сейчас американцы обращают самое пристальное внимание на финансы, потому что доллар действительно под угрозой. Несмотря на заверения наших финансистов во главе с Силуановым и Набиуллиным, что доллар у нас силен, владельцы этого доллара, они не считают так. Поэтому они решили перестраховаться. Goldman Sachs — это крупнейший инвестиционный банк, крупнейший. Там триллионы долларов вращаются. И поэтому неудивительно, что Байден сейчас, он фактически у них спрашивает: ребята, что нам делать? Это беспрецедентно по одной простой причине. Подобная встреча была, как ни странно, в начале 30-х годов, в 30-м, по-моему, или в 31-м году. Это... Да. Франклин Делано Рузвельт в самый разгар Великой депрессии 1929-1933 годов прошлого, да, он как раз тогда тоже встретился вот с бизнесменами и с финансистами. Но принципиальная разница здесь заключается в следующем. Франклин Делано Рузвельт, он их собрал и сказал: мы сейчас будем делать вот так. Вы даете деньги, я открываю социальные программы. Если вы не хотите завтра большевистское правительство в Вашингтоне, вы заплатите деньги.
Понятно.
Это причем было практически вот именно так дословно. В данной ситуации президент, вот я говорю, как все-таки изменилось, да, время? Сейчас президент страны приходит и спрашивает. Он спрашивает у них, он просит, чтобы ребята из Goldman Sachs, условном там, конечно, их там было несколько, там были и Баффета представители, там были из Мэри Линч, там были из Bank of America, там многие были. Он у них спрашивает: ребята, что же нам делать, помогите, денежки нужны.
Подождите, это доказывает, что Соединенные Штаты Америки, и никто это не оспаривал, это не суперпрезидентская республика, вот и все. Другое дело, что как бы это мы опять говорим про параллельные, скажем так, про параллельные ветви власти, которые оказались, да, с IT-компанией.
Ну-ка, какие-то у нас новые параллельные власти? Американцы признают законодательную, исполнительную, судебную, но еще прессу называют. А какая-то еще у нас тут власть появилась?
Банкиры.
Да
банкиры.
Нет, да вы это скажете американцам, они скажут: да вы что, перестаньте клеветать, у нас же демократия, у нас это. И потом, вы знаете что, Женя, если захотите поссориться с американцем, то скажите ему, что у них не президентская страна, они же гордятся этим. Они считают, что у них президентская страна, в отличие от гнилой Европы, типа Англии и Германии, которые там непонятно чем занимаются и непонятно, кто у них там руководит. Они-то всегда, как Трумэн говорил, buck stops here. Все тараканы и жуки останавливаются около меня. Так нет, вот уже нет, уже не останавливаются, и уже президент не все решает. Вот в чем проблема.
Здесь про Goldman Sachs просто я поясню, в чем там соль. Угу. Предупредил банк клиентов предупреждает, да. То есть повышает риски, повышает ставки о том, что Конгресс, вероятно, не решит проблему потолка госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США дефолтом, сообщает CNN. Телеканал подчеркивает, что предупреждение было разослано до того, как лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов. А мы помним, как министр финансов Соединенных Штатов Америки предупреждала, что если программу свернуть, то тогда будет туго. Программу, имею в виду помощи, которая была начата во время первого еще локдауна, то есть почти полтора года назад. А с другой стороны, есть и другие финансисты, и, например, тот же самый глава Федрезерва, Пауэлл, который говорит, что нужно с этим что-то делать, вряд ли он одобрит пролонгацию этой программы, потому что это разгон инфляции, и столько денег необеспеченных печатать невозможно. А почему вдруг сейчас возник вот этот вот, возникла угроза, ну, настолько явная, потому что, ну, до этого Соединенные Штаты Америки все-таки увеличили потолок госдолга, он выше потолка, потолок госдолга стал выше потолка, и все вроде как-то жили нормально.
Вы знаете, произошло следующее. Это, знаете, я вот говорю, ну, конечно, я шучу, уважаемые радиослушатели, надеюсь, вы с юмором воспринимаете мои ремарки относительно того, как кто нас слушает и кто не слушает. Дело в том, что я там же, где я говорил о финансовой и информационной мощи Соединенных Штатов, мы говорили о том, что политическая и военная мощь сейчас оспорена, экономическая мощь США. И вот я думаю, американцы поздним зажиганием сейчас поняли, что это уже те факторы, которые влияют и на информационные, и на финансы Америки. Потому что вызов, который бросил Китай, наши успехи в вооружениях, политические успехи России сейчас на мировой арене, они дают о себе имиджевые характеристики, Америки сейчас идут вниз. Я думаю, что это как раз сейчас влияет на то, что стало очевидным вещи, которые раньше казались незаметными. А именно слабость Америки.
Давайте продолжим после информационного выпуска. Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян, Евгения Волгина. А мы здесь, не переключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян с нами, журналист-американист. Про Америку
говорим. Добрый день.
Добрый день. Пока мы с вами обсуждали предупреждение Goldman Sachs, Сенат США временно увеличил лимит федерального долга на 480 миллиардов долларов до 3 декабря теперь. И если бы потолок долга, который сейчас составляет 28,5 триллионов долларов, не был бы увеличен, Соединенным Штатам впервые в истории грозил бы дефолт по федеральным обязательствам уже в этом месяце. То есть отсрочили. Но другое дело, что дадут дополнительно эти пару месяцев? Что такого могут придумать, наверное, Соединенные Штаты Америки, как выходить из этой ситуации? Это же какая-то бесконечность теперь.
Ну, вы знаете, наверное, нам уже всем понятно, что этот долг относится к той категории, которой не отдаются. Потому что 28 триллионов, это причем это же официальные 28 триллионов, это без учета вот того, что сейчас будет напечатано и распылено, это 4 с лишним. То есть мы здесь реально говорим уже о 32 триллионах. Это даже по самым оптимистическим меркам, как минимум, два валовых внутренних продукта Соединенных Штатов Америки.
Да.
Это не отдается. Некоторые могут, конечно, возразить о том, что вот Япония, допустим, у нее тоже почти два бюджета. Но дело в том, что Япония в основном заимствовала внутри. Это ее внутренние заимствования, это в йенах. Конечно, американцы тоже, это их, как говорится, валюта. Но, тем не менее, она все-таки ходит по всему миру. Конечно, они могут, что называется, обмануть всех и сказать, что с завтрашнего дня один доллар стоит одна копейка. И, как говорится, заплатить, допустим, там 100 миллионов рублей и расплатиться со своими долгами. Но Америка, наверное, это не будет делать. Поэтому в данной ситуации ваш вопрос о том, что же будет делать Соединенные Штаты, Женя, он немножко страшный вообще-то, знаете. Потому что в этой ситуации выход из такого тяжелого положения, это уже даже не маленькая, но победоносная какая-то война.
Вы думаете, что энтропия снова
думаю,
будет
что...
туда направлена?
Ну, а вы знаете, именно так и будет в конце концов. Потому что другого выхода реального нет. Это раз, а второе, американцы уже это делали. Они уже неоднократно, когда были проблемы внутри, они начинали войны. И Вьетнам, и Югославия, и Ирак, мы с вами прекрасно знаем. И мне кажется, что сценарий может пойти опять вот по старой, что называется, этой тропинке. Это меня...
Куда? Если... На Китай? Слушайте, это смертоубийственно, мне кажется.
Да неужели? Попал, а, знаете, да. Не менее смертоубийственно, чем подводная лодка «Коннектикут», которая зацепила, сама не знает пока кого.
Да, сейчас там столкновение какое-то произошло.
А уже это понятно, что речь идет о подводной лодке Китая. Я убежден, что в ближайшее время появится информация именно об этом.
Думаете?
Да, конечно. А кто у нас там еще плавает? Таиландские, бирманские, сингапурские подводные лодки?
Не знаю, индонезийские, может быть.
Индонезийские лодки? Если бы индонезийские лодки бы это, то если учить год их постройки, это старый, да нет. Конечно, речь идет о...
Думаете, что это инцидент уже
такой? Я думаю, что это да, это уже вот как раз из той категории инцидентов. То, что могло в Черном море произойти недавно. Это вот эти вот игрища, которые они себе устраивают периодически. Я надеюсь, что несознательно, Женя, но мне кажется, что это уже просто, знаете, с какой-то целью это все делается.
Ну, вот это любопытно, конечно. Будем смотреть, что там действительно зацепила американская лодка, потому что, если это так, знаете, это аллюзия на то, что происходило, забыла в каком году, когда тоже было вот это показательное столкновение российской и советской и американской подлодок.
Ну, совершенно да. Жень, давайте у наших радиослушателей, они уже так звонят столько, да, это, если будет.
Давайте, конечно,
есть
да. Рулите,
да?
Рулите, Рафаэль.
Да. Да нет, вот сейчас, смотрите, вот сейчас. Давайте
вот,
возьмем.
Вот,
да.
Есть звонок, вижу. Да,
да, давай, уже давно уже, как говорится,
слушаем вас.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста. Вот.
Рафаэль, а как в Америке принимаются политические решения, касающиеся основ существования и стратегического развития Соединенных Штатов? Это все они разве делают публично? Вот у нас, на ваш взгляд, достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что Америка вместе с долларом уже загибается. Крах неминуем, как у нас тут некоторые политологи на телевидении все визжат, кричат. Я что-то не вижу, что у самой верховной власти, особенно исполнительной, что-то там это у них раскол, какой-то раскол существенный есть. Отдельные вот политологи наши уже утверждают, что у Америки нет и желания даже соответствовать статусу глобального лидера. Ведь недооценка реального противника может нам дорого обойтись. Америка что, уже не способна на рывок в своем развитии, и они не готовят какого-то плана и о нем не объявляют? И у кого они могут серьезную войну-то выиграть сейчас, Рафаэль?
Ну, вы знаете, когда начинается война, то каждый думает, что он обязательно победит в ней. И я думаю, что история и не только нашей страны, она показывает. Многие, как говорится, пытались с такой уверенностью куда-то зайти, ну и потом, где мы их видели. Но здесь вы, Сергей Алексеевич, вы совершенно справедливо ведь говорите вот о чем, и как всегда вопрос ставите. Во всей этой ситуации мне очень не нравится вот это, так сказать, такое улюлюканье, с которым мы сейчас якобы хороним Америку. Не надо никого хоронить, уважаемые радиослушатели. Вот, кстати, наш радиослушатель постоянно, Виталий Филий, пишет: казалось бы, такой долг, космические цифры, триллион, но страны продолжают вкладываться в долг США. Да. Арабы, китайцы не забирают деньги. Совершенно верно. Но я просто единственное, что хотел вот и Виталию сказать. Виталий, вы совершенно справедливо пишете, но это говорит не о силе доллара и о силе, допустим, Америки. Речь идет о слабости всех остальных. Потому что, к глубокому сожалению, ведь не только у нас наш финансовый истеблишмент смотрит
речь
на доллар и молится.
Речь о политической
Безусловно, определенная инерция, да. Единственное, вот что я говорю всегда, и мы вот с Евгением подчеркиваем еще раз, никого мы не хороним, никого мы ничего. Венки, пожалуйста, господа, еще рано. Речь идет о начале тенденции. Вот мы сейчас стоим в самом-самом начале того, когда постепенно Америка уступает свои позиции определенные и в политике, и в военном деле, и экономические. И, как мы видим, уже это подходит и к финансовым, и к информационным технологиям.
Более того, все это, как мне кажется, все это усиливается еще вот этими сбоями экономическими, которые вследствие пандемии возникли, те самые пресловутые, как это правильно по-английски называется, supply chain, который везде, вся американская пресса пишет, все там зарубежные, французская, испанская, неважно как, китайская, тоже англоязычные издания пишут, что везде порушены цепочки поставок, крупнейшие там компании терпят убытки, и не очень понятно, а что будет дальше. И с другой стороны, я прекрасно понимаю Виталия, который задает эти вопросы, но послушайте, человек – это сложный механизм, и очень сложно продумать в эпоху вот этой какой-то странной нестабильности переходного периода, а что мы будем делать дальше, а как правильнее поступить? Ну, потому что там на протяжении 70 лет страна только укреплялась, я говорю про Соединенные Штаты Америки, все ее влияние усиливалось. И тут вдруг признать просто внутри себя, что действительно какие-то проблемы возникают, и не очень понятно, как из них выходить. Ровно поэтому, как вы сказали, Виталий, ни арабские страны, ни Китай не забирают свои бумаги оттуда.
Да, да. А если отвечать на вопрос вот до конца, Сергея Алексеевича, да, по поводу того, как принимаются решения, да, безусловно, это принимается кулуарно, никто никого не спрашивает, и никакой, что называется, американцы будут точно так же, как и все мы, поставлены перед каким-то фактом. Это касается начала войны, касается ли это какой-то там, допустим, финансовой реформы или что бы то ни было. Меньше всего будут спрашивать как раз американцев. Я, кстати, не знаю, это хорошо или плохо в этой ситуации, потому что все будет зависеть от того, какие решения будут приняты. А вот решения, которые сейчас принимаются, это то, что вы, Евгения, сказали. Ну, не хотят они пока верить в то, что закатывается, потихонечку закатывается
эра. Не то, что не хотят, сложно, потому что нужна какая-то диверсификация, нужны альтернативные варианты. А очень
Жень,
долго альтернативы не было.
Женя, альтернативные варианты возникают тогда, когда вы осознаете необходимость диверсификации альтернативы.
Это правда.
А когда
это
вы
правда.
Абсолютно уверены и, так сказать, не сходите со своей, что называется, ни консенсуса, никакого компромисса, вы как раз, знаете, это напоминает, не знаете, игрока, который ставит на рулетку последние деньги, думает, ну вот сейчас-то я выиграю, ну вот сейчас я выиграю. Да не выиграете уже, господа. Сейчас надо просто принять реалии, которые есть. Причем я хочу сказать, что, может быть, не в лучшей форме. Вот наша страна ведь через это прошла. Я прекрасно помню этот момент. Когда мы с тем обожаемый такой, знаете, так сказать, перестроечного еще советского мощного союза, мы постепенно превратились в бог знает что при Ельцине. Это тоже был определенный холодный душ для всех нас. Мы прошли через это десятилетие унижения всего и вся абсолютно. Это касалось и экономически. Вы знаете, там был период такой, когда у нас валовый продукт был меньше, чем в Голландии.
Меньше,
вот,
чем в Голландии.
А зарплаты у нас были, вы не помните, Женя, а я помню зарплаты $20. 15 долларов были.
Которые еще не платили, кстати.
Да еще вот именно.
Смотрите, а Павел опять нас с вами обвиняет в том, что мы убеждаем каждый день, что Америка слабеет, не получится ли, как в той пословице. Но, опять же, наш эфир почему-то воспринимается слушателями линейно, как, значит, эфиры наших многоуважаемых коллег, которые любят говорить, что Америка действительно загибается. Наша с Рафаэлем задача препарировать те события, которые происходят. А выводы, уважаемый слушатель, делайте вы. Сами, мы не можем с Рафаэлем говорить, завтра Америка умрет или завтра Америка воскресит.
Да мы не скажем никогда, Женя, мы никогда не скажем так. Мы только вам, вот, Павел, обратите внимание на тенденции, вот, которые мы сейчас вам говорим. Обратите просто на это внимание. Если у вас есть ресурсы, проверьте это. И звоните, высказывайте свое мнение. Женя, давайте возьмем, у нас полная линия.
Давайте.
Да, слушаем вас.
Слушаем вас. Нет, это тишина какая-то. Алло. Это я
даже... Да, вот все. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
А у меня был вопрос к вам.
Пожалуйста, алло. Пожалуйста, да, говорите, его. Говорите.
А слышно?
Да, все вас слышно.
У меня такая ситуация. Я обращался, хотел продлить это регистрацию свою.
Все, я понял, да, давайте спасибо. Давайте звонок. Да, другую.
Это вопрос, видимо, господину Кожинову, который у нас ведет теперь программу.
Да, сейчас про Америку,
посвященную мигрантам. Это по средам после 9 часов, пожалуйста. Угу. Алло, здрасте, вечера.
Добрый день.
Мы вас слушаем.
И мы вас слушаем.
Спасибо, что слушаете.
Что-то ерунда какая-то,
давайте еще возьмем. Да.
Добрый день, мне кажется, вы упрощаете. Еще Курт Воннегут писал, что очень много в Америке скуплено японцами и китайцами. Там вплоть до, он говорил, что даже тюрьмы скуплены японцами, как франчайзинг или как это называется.
Курт Воннегут.
Там очень много скуплено промышленности и бизнеса японцами и китайцами. Что же они сами с собой воевать будут?
Вы знаете что, Курт Воннегут очень хороший писатель, хотя, может быть, герой не моего романа, но как политический аналитик, я не думаю, мы можем его принять, так сказать, вот так, без, как говорится, без...
Более
без,
того, для Соединенных Штатов Америки будет проблематично, если вдруг другие страны решат выкупать свои бумаги, забирать деньги, вложенные в госдолг.
И потом это преувеличение очень сильное, когда говорится о том, что японцы или китайцы кого-то скупили. Стратегически очень такие, знаете, основополагающие отрасли и предприятия, которые влияют на инфраструктурный характер, допустим, Америки, они не продаются. Я прекрасно помню попытку некоторых фондов купить порт Балтимор, допустим, и скупить там некоторые терминалы. Ничего это Америка не продает. А то, что в свое время японцы купили Rockefeller Center или Sony купила, допустим, Columbia Pictures, но это вообще-то, капля в море. Конечно же, все равно основной рынок держится и контролируется именно американскими структурами, американцы очень следят за этим.
Ну да, с учетом того, что на Америку завязана вообще экономика всего мира. И просто такая зарисовка, Рафаэль, я думаю, что вы тоже помните это. Вопрос чувствительности для Соединенных Штатов Америки, когда какие-то страны пытаются, ключевые, например, страны, пытаются уменьшить вложение в государственный долг. В данном случае как раз ключевая страна не Российская Федерация, а, например, Саудовская Аравия. Лет 8 назад были заявления перед 11 сентября, что Соединенные Штаты Америки хотят опубликовать какие-то чувствительные документы из доклада спецслужб, где речь идет о саудовской семье. Что сделала Саудовская Аравия? И Рияд сказал, со ссылкой на источники, эту информацию можете найти, что Саудовская Аравия может как раз-таки свернуть вот эти вот вложения, которые на триллионы долларов тоже там, и что, и ничего, никаких публикаций не было. Вот оно что. Это инструмент со стороны других государств тоже по отношению к госдолгу США.
А потом, знаете, Евгений, я очень сомневаюсь, что даже если что-то будет опубликовано, и Саудовская Аравия вдруг захочет забрать свои инвестиции, что-то мне подсказывает, что она ничего не получит. Потому что, пожалуйста, я бы хотел просто здесь немножко не в свою, как говорится, область, это пожалуйста. Экономика, финансы, но, по крайней мере, я просто готовил несколько материалов на эту тему. Вы не думайте, пожалуйста, что, вот, допустим, инвестиции Саудовской Аравии, это вот, условно говоря, какая-то сумма, допустим, 1 триллион долларов, она перекочевала там с Саудовского банка куда-то в Америку, и вот это все лежит, и на ней написано, это деньги Саудовской Аравии, она там получает свои там 5, 6, 7, 10 или сколько-то процентов. Нет, это все находится в так называемых mutual fund, это в фонды финансовые, которые контролируются вот как раз этими большими ребятами, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America, они контролируют это все. И доступ туда имеют очень ограниченный саудиты и вообще все инвесторы. Почему мы так долго? Ведь вы посмотрите, мы 2 года вытаскивали свои, ну, в принципе, не такие уж большие, там 40-50 миллиардов у нас одно время было. Мы сколько нам это потребовало, чтобы постепенно забрать. Ну и, конечно, классика жанра. Вспомните, как Германия, сколько она десятилетий просила свое золото обратно. Так фактически не получила. До сих пор оно...
Да, Саудовская Аравия после этого контракт с Боингом на сотни миллиардов заключила. Григорий, мы не говорим, что все линейно. Мы говорим, как раз приводя вот эти вот примеры, параллельно, когда Саудовская Аравия, значит, говорила, не провести ли нам какие-то операции с госдолгом, потом заключать договор, это называется многополярность. То есть, если в Соединенных Штатах Америки произойдет дефолт, например, и это говорим не мы, просто российские журналисты, это говорит американский банк Goldman Sachs, то это все потянет за собой вообще все цепочки экономические в мире, вообще все. Вот в чем дело, вот в чем риски.
Да, безусловно. Вот Михаил пишет, да, Рафаэль согласен с вами, саудиты ничего не получат. Я думаю, что так оно и будет. Теперь, то, что касается контракта с Боингом, ну, не сотни миллиардов, Григорий, Санкт-Петербурга, ну, конечно, не сотни миллиардов, там совершенно, как говорится, другая сумма, но тем не менее, да. И вот, кстати, те инвестиции Саудовской Аравии, это тоже ведь таким образом работают. Они, допустим, получают контракт, они получают финансирование там, и если, допустим, есть вот эти вклады, депозиты на американских банках, они получают лучший процент. Если этого не будет, они тогда, это считается повышенный риск, соответственно, они получают это уже гораздо больше. То есть там настолько все это уже взаимосвязано и увязано, ну, никуда Саудовская Аравия не денется абсолютно. Хотя вот она, видите, попытки предпринимает, встречается с нашими представителями, пытается что-то у нас уже закупить. Только начало процесса.
Смотрите, Рафаэль, Эдмон говорит, я думаю, что вы здесь подробно должны расписать, что к чему. Пережила ли Америка, Америка пережила большую депрессию или сейчас все-таки ситуация иная?
Ну, в данном случае, если мы будем говорить про большую, допустим, депрессию, вы имеете в виду, наверное, все-таки вот нынешние события, которые происходят. Безусловно, конечно, Америка не пережила ни в какой мере. Потому что те последствия, которые мы с вами видим, то, что как это отражается на политической жизни внутри Америки, а это постоянное вот такое, знаете, шарахание, это касается и международной арены, это касается внутриполитического состояния сейчас. Посмотрите, как разобщено абсолютно общество сейчас, вот по элементарным вопросам, опять история с абортами сейчас вот возникнет, опять это абсолютно, так сказать, полная поляризация общества. Это все наносит, конечно, ущерб, и Америка сейчас разделена как никогда. И это, кстати, вот сегодня, Женя, я в своей передаче «Америка Лайт» буду говорить о так называемом «Дне Колумба». Это вот как раз тот самый праздник, день открытия Америки, Христофором Колумбом. Это тот праздник, который объединял американцев. Я еще 20 лет тому назад помню, как ходили парады и итальянские, и пуэрториканские, и все люди радовались этому. Сейчас это предмет раздора. Статуи Колумба сбрасываются, его имя, так сказать, очерняется во всех мыслимых и немыслимых исторических источниках. Я уже не говорю о выступлении, может быть, единственные люди, которые действительно имеют право, ну, скажем так, относиться резко негативно к Колумбу, это вот Native American, так называемые индейцы, так сейчас там уже примкнули абсолютно все самые разнообразные этнические группы и проклинают Колумба, зачем там-то. То есть на ровном месте сейчас создается огромное такое, знаете, депрессивное пространство, потому что, ну, люди, вот нет уже объединяющих праздников, понимаете?
Борьба с прошлым,
борьба с прошлым. Рождество вроде бы было, ну, казалось бы, вот даже это поняли, Christmas spirit, да, вот американцы постоянно говорят, дух Рождества, дух. Посмотрите, ведь десятки фильмов есть, хороших фильмов голливудских, где вот это дух Рождества, это даже уже и не религиозное какое-то было, а это было какое-то все-таки, знаете, такое консолидирующее начало в Америке. Это ушло. Сейчас Колумбус, День Колумба, то же самое. Разъединяет. Я уже не знаю сейчас, какой праздник, вот какой праздник сейчас может их объединить в той или иной форме. Уже, по-моему, его не осталось. Новый год никогда не был популярным. Но единственное, что, наверное, американцы согласны, что Новый год наступает в полночь 31 декабря, когда этот знаменитый стеклянный шар на Таймс-сквер падает. И то, я не знаю, сейчас скоро кто-нибудь найдет что-нибудь, знаете, против этого.
Просто здесь, знаете как, здесь получается, что такая... Если сравнивать события с Великой депрессией, я не экономист, может быть, экономисты поправят. Но тогда проблема была в том, что действительно денег в принципе не было, а сейчас их слишком много, но они ничем не обеспечены. Вот в чем проблема-то. Вот в чем проблема. И Тунгус говорит, я тут залез на русскоязычный чат, американские евреи, которые бежали из Советского Союза, там действительно инфляция 7%, или они проверяют и плачутся. Я не знаю, кстати, какая инфляция в США, могу погуглить, если хотите.
Ну, инфляция есть, я не знаю насчет процентов, да безусловно, потому что и цены другие сейчас, и дорожают достаточно. Давайте еще
4,3,
возьмем.
4,3, она 4,3, да. 7373-948, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Владимир Михайлович, Москва.
Пожалуйста.
Вот лет 20 назад в журнале «Бузгалина. Элементы» была статья Хромова. Это в подтверждение о том, что сказал Рафаэль. Там была проанализирована динамика внутреннего валового продукта Соединенных Штатов и, соответственно, военная, внешняя военная активность. Они очень четко совпадают. Как только ВВП падает, тут же США развязывают войну и таким образом стабилизируется ВВП.
Совершенно верно, совершенно верно, да. Я не знаю, здесь прямая или непосредственная, но то, что связь такая есть, это безусловно. Значит, Женя, здесь есть еще что, тоже я неоднократно подчеркивал, вот, уважаемые радиослушатели, я хочу, чтобы вы обратили на это еще внимание. Почему еще мне дают основания, все-таки определенные события в Америке, говорить именно вот так радикально, говорить именно о том, что о будет какая-то, да, кризис, и будет какой-то военный выход из всего этого. Дело в том, что мы имеем сейчас дело с самой некомпетентной администрацией. Причем это не только Байден, это и до него, и Трампа, и Обамы. Это было сгусток некомпетентных абсолютно администраций, которые не могли ни предложить экономическую повестку четкую, ни финансовую, я уже не говорю о международной. И вот это тоже, понимаете, вот когда двоечники у власти, мы сами тогда вот происходят именно вот такие события. Они не знают, как решать внутренние проблемы. А как легче всего решить внутренние... Как легче всего, допустим, там, попытаться навести какой-то более-менее, я не знаю...
Все там, разрушить, нет, что ли, вы
хотите? Да нет, сказать? Вынести все это на, так сказать, на внешний, периметр. Поле. Понимаете, в чем дело? Да. Обвинять кого-то другого. Ну, если там, условно говоря, ну, как у нас всегда бывает, ну, давайте мы с вами так вспомним, да, вот, если, допустим, что-то не получится... Я вот по своим студентам всегда сужу, потому что у них там это не получается, то не получается. Кто виноват? Виноват это, виноват Путин, виноват это. Все виноваты у них. А у меня там не сложилось, а у меня не подключилось, а у меня это все что угодно. Но только не я. Ну, это исключение, но есть такие тоже, как говорится, люди. Я уже прекрасно понимаю, что этот студент вряд ли будет продуктивен, если вовремя не встанет на путь исправления.
Но
прежде всего на себя надо смотреть.
Да, эпидемия и не инфляция, как инфантилизация.
Абсолютно, совершенно верно. Абсолютно. Ну вот посмотрите сейчас, вот эти вот. Ну вот, Жень, ну кто может быть сказать, да, там, допустим, вот маленький, представьте себе такой маленький мальчик говорит, да у меня тысяча таких вот это вот, у меня там вообще там это, да, вот это. Вот сейчас у нас дипломаты наши, да, в Конгрессе, вернее, а что они говорят? Надо, в Сенат обращается, надо выслать 300 дипломатов из России. Ребята, у нас нет столько дипломатов, уже им объяснили это. Но вот кто такие вещи заявляет? Когда это, знаете, в сердцах сказано где-то, ну, хорошо, это понятно. Но это же официальные люди. Это люди, вот, которые оперируют вот такими понятиями. Они действительно понятно. Считают, что надо 300 человек там выслать. А потом, ну, я не знаю, ну, куда, за что? А это, причем без причины, без ничего там. У нас никаких, так сказать, нет Навальных уже, никаких там Литве, никого нету. Просто надо вот вы... Вот ребята вот так вот они и строят международную политику. Вы знаете, что самое смешное, Женя? Завтра они скажут, а что это так Россия к нам плохо относится? Мы вот, попросили Россию, это... да, там, допустим, увеличить поставки газа, а Россия нас послала почему-то. Вот странное дело. Вот это вот такое вот.
Я буду, смотрите, а тут я буду с другой стороны смотреть. А не получается, что все мы стали заложниками вот такой дипломатии? Ну, она примитивизируется. При всем уважении, но правда, процесса примитивизируется. А ты вот так вот сказал, поэтому вот мы так делаем, а мы тебе в ответ примерно.
Вы знаете, впервые вот мы ответили сейчас, вот я хочу сказать, что нет, есть другая дипломатия, и я поэтому хочу, конечно. При всем том, что мы с вами критикуем и ведомство Сергея Викторовича Лаврова, и высказывания Марии
не
Захаровой.
Сильно.
Не сильно. Нет, ну когда так они нам повод не дают, чтобы мы их сильно. Они же молодцы, работают, ребят. Сейчас, наконец-то, выступили и сказали, если будут предприняты действия против наших дипломатов, мы вообще закроем все американские учреждения здесь. Я считаю, что это правильно. Теория ограниченного дипломатического представительства. Надо оставить только ведомство Пепси-Колы и Илона Маска. Остальных всех повыгонять.
Ну нет, есть еще какие-то компании. Я думаю, что, в общем, отдельно тоже стоит об этом разговаривать. Давайте продолжим после информационного выпуска. Это программа «Револьверы». Евгений Волгин, Рафаэль Ардуханян. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Не переключайтесь.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, и с нами журналист, американист Рафаэль
Рафаэль,
как всегда, по пятницам. А несколько наших слушателей говорят: не обижайте моряка, мы не плаваем, а ходим. 536-й по поводу инцидента в Тихом океане. Конечно, моряки ходят, и подводные лодки тоже ходят.
Женя, уважаемый моряк, это наши моряки ходят, а американские плавают, причем неудачно.
Вот
я думаю, что так, да, конечно, да. Понятно. Женя, если позволите, я зачитаю. Вот Михаил 777. Взять тот же Катар.
Давайте.
Молодцы. Инвестировали средства в Роснефть, в наши фонды и по газу. Взаимодействие очень, так сказать, приносит дивиденды. Пусть инвестируют в Россию, добро пожаловать. Ну, в принципе, да, потому я думаю, кстати, это очень умный ход был вот катарского фонда, когда они купили, по-моему, там 10% Роснефти.
Там часть какая-то,
да, часть, да, купили, небольшая. Да, они, я думаю, что они инвестировали, они в ближайшее время получат хорошую прибыль, потому что цена же подскочит, так и будет. Женя, вот еще вот кто у нас, вот Саня, да, пишет, это, наверное, вот новый. А что вы так боитесь Лаврова? Уважаемый Саня, ни Лаврова, ни Путина, ни Мишустина, ни Медведева мы никого не боимся. Слушайте нашу передачу, вы услышите очень много полезной критики. Просто в отличие от некоторых ресурсов, мы не орем, не устраиваем истерики, не говорим, что Россия пропала, что все, мы все завтра
но
с голоду умрем.
Но есть за нами
грешок,
да, такой, Рафаэль, согласись. Да.
А боимся мы только, я боюсь только одного человека. Это Евгению Волгину, она феминистка. И я ужасно боюсь, когда она, да, я ужасно феминисток боюсь, Жень. После того, когда меня американка напугала, когда я дверь открыл в библиотеку, она мне сказала, а она мне посмотрела на меня и сказала: а я вас не просила. Я понял все.
Нет, это
сейчас убьет.
Всегда, Рафаэль, это точно.
Особенно в библиотеку, да?
Особенно в библиотеку. Смит, смотрите, говорит: очернение прошлого – это идеологическое оружие, опробированное на нас. Теперь оно бумерангом бьет по своим
совершенно
создателям.
Верно,
я не,
да,
согласна с утверждением, что это опробировано просто на нас. Другое дело, что это вдруг оказалось идеологическое мощнейшее оружие. Мне, правда, сложно судить, Рафаэль, у вас опыта гораздо больше, вы все-таки в университете преподаете. А вот это идеологическое оружие, оно применялось когда бы то ни было в Соединенных Штатах Америки еще. Я не говорю про нашу историю, потому что у нас есть крах Российской империи, потом становление Советского Союза, потом крах Советского Союза, становление современной России. Поэтому про идеологическое оружие в России мы знаем много. Что касается Штатов, что там?
Женя, это изначально, это просто, знаете, как говорится, вписано, вплетено в саму историческую канву этой страны. Изначально так получилось, что средства, ведь это именно оттуда пошла эта четвертая власть, средства массовой информации. Если мы вспомним с вами еще конец 19 века, это вот американо-испанская война, именно издания Хёрста и Пулитцера, как раз тогда, они спровоцировали эту войну, напечатав фейковые фотографии, картинки, якобы кубинцев и испанцев, ну, на Кубе, да, тогда это была война за кубинское, так сказать, колонию, за Кубу, вот, якобы испанцы убили девочку, и вы показали американского солдата, который, на руках которого она умирает. Это изначально была фальсификация вот в таких, в частностях, и в целом вместе. Если мы с вами посмотрим все остальные конфликты, возьмите вьетнамский конфликт, возьмите иракский, возьмите Афганистан, это все было придуманные, это были предлоги, провокации, инсинуации, фальсификации, все что угодно. И это сейчас, вот, ведь это же история, как говорится, она описывается таким образом, потому что ведь до недавнего времени все убеждены были на Западе, что это именно агрессивные вьетнамцы напали, так сказать, на мирные американские войска, что они вообще там делали, кстати, изначально. То же самое, посмотрите, что сейчас происходит. Подводная лодка там ударилась. Сейчас же узнают, сейчас наверняка всплывет правда, скажут там китайская подводная лодка, допустим, да. А что они там в Южно-Китайском море делают? И вот эта постоянная ложь одна за другой, и это идет.
Ну, подождите, но я думаю, что многое из документов, скажем так, присутствие подводных лодок, мне кажется, регламентируется все-таки какими-то нормами и так далее. Ну, плюс разведка на то, она и разведка, уж простите.
Нет, Евгения, нормами вы совершенно правильно говорите, но кто эти нормы устанавливает? Это же американцы сами устанавливают эти нормы, сами они решают. Ведь вот до последнего времени, ведь как говорилось, живем не по международному праву, а по понятиям каким-то. А вот сейчас у нас вот так вот. Сегодня мы все ходим в голубом, завтра мы все ходим в оранжевом. Кто решил? Мы решили, мы тут посовещались, мы решили. Вы, главное, делайте, ребята, и все. Это касается очень многих аспектов жизни.
По поводу этой подводной лодки, я вам даже сейчас последние новости найду в американской прессе, но здесь есть еще один аспект по поводу Америки.
Евгений, извините, пожалуйста, Григорий Санкт-Петербурга. Помните, я говорил о празднике, который должны объединять Америку?
Хэллоуин.
Хэллоуин, молодец, Григорий, да. Хэллоуин. А вы знаете, Евгений, а, кстати, он в какой-то степени очень и очень прав. Потому что независимо от убеждений, детишки будут ходить, собирать конфеты, и независимо от убеждений...
Говорит
trick or treat. Trick or treat, да. И каждый будет выбирать, конечно же, так сказать, trick. И их дают, как говорится, конфетки. Я надеюсь, это хотя бы будет, но кто знает.
Смотрите, CNN, подлодка США, сейчас столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. CNN со ссылкой на ВМС. Подводная лодка находится в безопасном стабильном состоянии. Ядерная силовая установка, внутренние помещения не пострадали, остаются полностью работоспособными. Будет проведено расследование инцидента. При столкновении пострадали 11 моряков.
Представляете, какое столкновение было?
Ну, серьезно, достаточно.
Но это явно не акула, явно не кит, да, это твердое что-то столкнулось под водой.
В данный момент направляется к Гуаму и собирается туда прибыть в течение следующего дня. Но явно это не капитан Немо.
Да.
И его Наутилус.
Да.
Рафаэль, смотрите, есть еще тема, которую мы хотим с вами обсудить. Это, конечно же, дебаты по поводу инфраструктурного плана. Так все-таки приняли его или не приняли?
Значит, инфраструктурный план фактически приняли уже. Пока еще происходит, так сказать, это, потому что его нельзя принять без поднятия вот долга. Они подняли сейчас потолок долга, и сейчас, судя по всему, они, может быть, немножко в усеченном состоянии, но он будет принят. Деньги эти все равно пойдут вот на то, на что мы изначально говорили. Потому что сейчас столько много конгрессменов, сенаторов, которые представляют радикальные группировки, вот этнические, они столько сейчас говорят, и Александр Кортес, и Санчес, и другие, из многих других, они сейчас постоянно напоминают об этом Байдену, что нужны деньги, люди ждут деньги, люди ждут вот эту халявную, как говорится, халявные свои, как говорится, денежки, которые им обещали, если придут к власти. Вот они пришли к власти, сейчас они все это должны расхлебывать. Поэтому они обязаны, они примут это обязательно, иначе вот те же самые группировки, которые привели его к власти, они будут теперь выступать единым фронтом. Демократы не могут это позволить в преддверии парламентских выборов. Поэтому, потому что это значит, электорат их уйдет, он будет им мстить, и тогда неизвестно, проголосуют ли. Уже сейчас большинство демократов будет наверняка оспорено и в Сенате, и в Конгрессе. Если они еще создадут вот эту огромную массу, которая по улицам ходит, громит, им не дадут деньги, я думаю, что тогда они, по крайней мере, они отвернутся и будут уже голосовать не за демократов. Я не знаю, будут ли они за республиканцев, а может быть вообще не пойдут, но, по крайней мере, это как минимум. А как максимум, они опять выйдут на улицы, опять будут говорить, что их обманули, опять скажут, что этнические группировки затирают, опять будут говорить о том, что им не дают развиваться. Вот.
Валерий говорит по поводу продолжения, по поводу подводных лодок, а посмотреть там никак вокруг. Валерий, вы такой наивный. Слушайте, кто будет рассказывать действительно, что капитан будет докладывать средства массовой информации, что он видит вокруг? Конечно же, скорее всего, всем все известно, с чем кто столкнулся. Но информацию в СМИ выдают дозированно. Думаю, что, конечно, генеральный штаб знает все. Естественно. Давайте не будем про то, что там где ходят подводные лодки, у каждого своя задача. Демократия – одна из лучших форм государственного устройства. Свобода индивидуума, ограниченная законом, жесткость закона ограничивает наличие прав у народа, избирателя. Разбалансировка системы в США с чем связана? Одним закон, другим свобода?
В принципе, да. Я думаю, это, кстати, это не американцы изобрели этот тезис, да? Вот, друзьям, как говорится, все что угодно, а остальным закон, да, живите, как говорится, по закону. Да нет, конечно же, это лицемерие и двуличие, которое проявляется во всем абсолютно, это уже такая... Вы знаете, я себя, Женя, ловлю на том, что вот иногда говоришь какие-то вещи, но которые очевидны, а ты себя невольно как бы останавливаешь, потому что, уже настолько все очевидно, уже настолько все понимают прекрасно. Не хочется уже просто лишний раз повторять, потому что из уважения к нашей аудитории, потому что, есть уже какие-то очевидные вещи. Заврались уже ребята сами, эта змея сама себя уже укусила. И с этой демократией, и с этой свободой, вот этих все, так сказать, претензий на мировое лидерство вот в этом отношении, там, допустим, образец демократии, это же стыдно. Они вот до сих пор иногда слушаешь, говорят, мы там являемся образцом там выборной кампании, они критикуют другие страны, это смешно же уже просто. Иногда уже нужно смотреть на себя же, ну, хотя бы с элементарной критикой.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, если у нас там есть звонки, давайте их примем. Есть еще у нас стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, пожалуйста, не забывайте. И я знаю, что, Рафаэль, вы тщательно следите за судьбой вот этого бывшего военного, американского ныне ветерана.
Стюарт Шулер, да-да-да.
Да, которого, видимо, и в больничку теперь определили, потому что, напомню, что у него была, он выступил с довольно жесткой критикой, персональной критикой в адрес военного руководства Соединенных Штатов Америки, ну и, соответственно, американская бюрократия, американские силовики сработали понятным образом, в общем-то, сейчас, ну, да, этот человек, насколько я понимаю, изолировали от общества.
Ну, вообще, я хочу сказать, что сейчас вот, это вот опять же, понимаете, о формулировках, да, постоянно, сколько нам и во время Советского Союза прилетало, и, кстати, иногда справедливо по поводу карательной психотерапии, карательной медицины. Вот сейчас Америка занимается абсолютно тем же самым. Абсолютно тем же самым. Сейчас этот вот Стюарт Шулер, несмотря на просьбы, мольбы своих родителей, несмотря на то, что сейчас определенные средства массовой информации, в основном консервативные, республиканские, встали на его защиту, абсолютно ничего не могут сделать. Это вообще такое отношение к ветеранам, я, признаться, удивительно. Человек 17 лет служил в своей стране. Он был нормальный тогда. То есть, я думаю, вы же прекрасно понимаете, что человек, который 5 или 6 раз ездил в командировку в Афганистан, в Ирак, вы понимаете, что этот человек, ну, помимо медицинского обследования, было и психологическое, обследование. И тут вдруг неожиданно человек стал, как бы, так сказать, ненормальным, как считает сейчас американское правительство. И это сейчас вот этого человека преследует. Причем, ну, посмотрите, даже те, кто не знает английский язык, просто посмотрите, его выступления выложены и на очень многих ресурсах, и многие очень средства массовой информации это тиражируют. Это абсолютно нормальный, умница, интеллигентный человек. Говорит действительно о том, что у него наболело. Он, так сказать, говорит о том, что и верховный главнокомандующий, и генералы заврались, оставили там, значит, наших людей. Говорит о проблемах, которые все обсуждают сейчас. И что в ответ? Его упекают в психушку. Давайте все-таки возьмем. Женя, опять у нас звонки скопились. Давайте возьмем. Да,
давайте, слушаю вас. Давайте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Здравствуйте. Анатолий Александрович, Москва.
Пожалуйста.
Вот я слушаю, вы правы, что в Америке разделилось общество, что идет борьба мнений. Но ведь мы с вами помним из законов диалектики, что развитие есть результат борьбы противоположностей. То, что там идет борьба, это свидетельство того, что Америка просто выйдет в результате этой борьбы на другой качественный уровень. Вот в чем дело. Застой был, вот ближайшие, вернее, прежние, ну, 20-30 лет, они обленились, они переводили производство за рубеж, жили за счет этого. Это, конечно, привело к тому, что Трамп пришел, и борьба между Трампом или трампистами и другими, ну, вот этими левыми продолжится. А вот все-таки в результате, я считаю, Америка выйдет на новый, совершенно более высокий качественный уровень.
Спасибо. Вот кризис как скачок перед дальнейшим развитием.
Вы знаете, во-первых, понятно. Женя, да, ну, если уж говорить о диалектике, это борьба единства противоположностей, не только эта борьба, но еще определенное единство было, так что взаимодополнение. Я с вами согласен, уважаемые радиослушатели, и я от всей души желаю Америке это, чтобы она вышла именно на этот качественный скачок. Только единственное, что я хотел обратить ваше внимание, что в свое время, в преддверии Второй мировой войны, Америка действительно заявила о себе как сверхдержава именно после Второй мировой войны.
Конечно.
Поэтому давайте мы не будем забывать, что, к глубокому сожалению, как раз один из этих скачков диалектических в развитии цивилизации являются войны. И вот готовы ли мы это сделать с учетом того, что сейчас ядерная война, это будет фактически апокалипсис для всего человечества, я не думаю, что это тот самый скачок, который бы нам хотелось видеть только для того, чтобы Америка, допустим, себя почувствовала там как бы хорошо. Сейчас это просто все чревато. А так, если удастся своими силами, там, политическими путями Америке выйти из этого кризиса, занять свое достойное место в многополярном уже мире, я думаю, это никто не знает. Мы только рады будем. И будем рады, если Америка будет так же, и, как это и было у нас. Есть история, это сотрудничает со всем миром и с нами. Кто ж против? Давайте еще возьмем, Женя, звонки.
Давайте, да, слушаю вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Спасибо огромное радиостанции за то, что слушать
умного, интеллигентного человека.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, Рафаэль, вот вы говорите, что в Штатах там власть некомпетентная. А вот какую роль в формировании этой власти играют СМИ, так называемые медиа? В том числе это относится не только к Америке, это и к нам. Я вот слушаю некоторые наши радиостанции, где Ваня, Маша, у них через одно слово идет «workout», «silent hill» и так далее, вместо того, чтобы говорить по-русски.
Это не я,
вы знаете,
это точно.
Да. Вы знаете, я, кстати, Женя, я вот согласен с нашим уважаемым радиослушателем, потому что чем лучше вы знаете язык, тем меньше вы с уважением относитесь к нему. И не смешиваете, и не портите его варваризмами самыми разнообразными. Потому что я вообще считаю, ну, я билингвальный человек, потому что мне приходится много и по-английски работать, ну, это естественно, я достаточно долго жил в Америке. Так что это... И, конечно же, я внимательно слежу за тем, чтобы у меня тоже проскальзывало иногда, особенно после приезда из Америки, эти вот, так сказать, попытка сказать, знаете, такой соблазн использовать красивое такое английское слово, американское слово. А потом я себя уже просто приучил и считаю, что если человек занимается профессионально своим делом, а именно журналистикой, он никогда не позволит ни в коей форме оскорбить тот язык, на котором он говорит. Либо говорить надо по-русски, либо говорить нужно по-английски. И если уж мы говорим на литературном, нормальном языке, то я думаю, мы никогда не будем опускаться до какого-то сленга, жаргона для того, чтобы произвести какой-то дешевый эффект. И я очень рад, Евгений, что вы поддерживаете меня в этом отношении. Я думаю, что мы таким образом и держим хороший стандарт нашей журналистики. По крайней мере, вот в этой сфере. Уж какие мысли, но, судя по всему, не то, что как мы говорим, но и то, что мы говорим, тоже нравится нашим радиослушателям.
Да, но я обратила внимание, у нас прям буквально 5 минут остается. Я хочу поговорить на тему того, как меняется влияние Соединенных Штатов Америки на, например, Европейский Союз в связи с тем, что происходит сейчас внутри Штатов. То есть ощущение, что Штаты немножечко, ну, не то что окукливаются, а сосредотачиваются на себе, а в силу вот тех обстоятельств, о которых мы с вами говорили. Смотрите, открылась CNBC ради интереса. И вот в топе стоит новость. Значит, Россия позволит прокачать больше газа для Европы, но аналитики считают, что это там непонятно, когда случится и так далее. Ну, я просто перевожу с листа. Вот, в данном случае, например, газового кризиса в Европейском Союзе, можно ли говорить, что сейчас в силу того, что Штаты находятся далеко и по физическому расстоянию, и потому что в Штатах своих проблем достаточно, у Российской Федерации и Европейского Союза становится больше возможности взаимодействовать напрямую, потому что, ну, никто же не говорит, почему-то европейская пресса не обращается к Штатам и говорит, а почему вы отправили свой газ на премиальные азиатские рынки?
Совершенно верно.
Вы же обещали заместить российский газ своим, но этого не получается. Европейская пресса демократично, толерантно этот вопрос не понимает. Но мы можем.
Совершенно верно. Я, кстати, думаю, что вот еще определенные имиджевые последствия, негативные, безусловно, для Америки, с тем, именно то, каким образом себя повела Америка вот в этом так называемом кризисе, вот, я думаю, что это очень будет все достаточно сакраментально, потому что это, конечно, беспрецедентно. Настолько лицемерно пообещать помочь и вот, наконец-то, совершенно и не помочь. И сейчас уже вся пресса пишет, что только после выступления Путина наконец-то цена упала там чуть ли не в половину. И причем, знаете, мне что не нравится, но я замечаю, а Европа облегченно говорит: «Ху, слава богу, всего лишь $1000 теперь стоит». А мы с вами помним...
Было-то две, понимаете?
Да нет, понятно, что было две, но было-то 400 на споте, и было же еще меньше, а сейчас, слава богу, 1000. Конечно же, это все вот элементы... И вообще мы вступаем немножко вот в другой абсолютно мир, вот исходя из того, что происходит сейчас. Я думаю, что очень многие страны Западной Европы пересмотрят свои отношения с Америкой и пересмотрят отношения с Россией. Это в сторону, как говорится, положительную, а и, соответственно, в отрицательную сторону с Америкой. Я думаю, это будет
но
еще
это
больше
будет
отдалено.
Но я не думаю, что это будет происходить, конечно, в одночасье, потому что инерция серьезная, и мы понимаем, скажем так, мы занимаем прагматичную позицию, а очень много, конечно, завязано на политике. Вопрос еще, как подготавливать общественное мнение?
Женя, не будем забывать...
Что, оказывается, они-то не враги.
Женя, в начале процесса, как я уже говорил... Женя, опять полная линия, давайте возьмем наших уважаемых.
Давайте,
слушаю вас, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Здрасте.
Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос по поводу миграционной...
Нет, не по миграционной, это что ж такое-то? Да, здрасте, да, слушаем вас. Алло.
Да, слушаю вас.
Здрасте, Евгений, здрасте.
Да, Евгений.
А вот я все-таки не считаю, что это прагматичная позиция.
Насчет чего?
Ну, то, что вот наш президент это сказал, она упала цена. Потому что они все равно Северный поток не разрешат. А чем мы навстречу идем, когда...
А я, кстати, Жень, а я тоже, совершенно верно, да. Евгений, извините, пожалуйста, просто, да, здесь это... Вы совершенно справедливо сейчас сказали. Я тоже не в восторге от этих заявлений. Почему мы должны, как говорится, помогать, спасать? Единственное, что многие специалисты говорят, что рынок перегрет. И подобные, так сказать, вот возбухание цен, если так можно сказать, оно и нам уже не на пользу придет. Вот единственное, что только с этой. Но я с вами, Евгений, я совершенно согласен. Если, допустим, исходя из того, что если есть какие-то политические формы давления с нашей стороны, мы ни в коей мере не должны слабинку давать. И поэтому прекраснодушие здесь не нужно. Ни в отношении Европы, ни в отношении ни Украины сейчас, ни в коем случае. А просто именно вот режима, который сейчас во главе
Украины. Я со своей стороны позволю просто тебе такую ремарку, потому что сегодня в «Умных парнях» у нас будет ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности. Вы знаете, этот фонд по господину Симонову, который к нам в револьверы тоже входит. А это Игорь Юшков, сотрудник этого центра. И мы подробно про газ поговорим. В данном случае важно понимать, что Российская Федерация не... кому-то не оказывать гуманитарную помощь. Все равно все завязано на деньгах. Ну, но да. Вопрос, как все это будет выстроено. Нет такого, что да вы замерзаете, а мы вам принципиально по трубе газ не будем. Нет, такого нет, конечно.
Нет, выполняем условия договора, контракт, да. Жень, давайте еще, Женя, у нас звонки.
Давайте, успеем, давайте.
Да, слушаю
я боюсь,
вас.
Что это первичный звонок, возможно, тоже по мигрантам. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
А можно Вадиму? Президент-иммигрант.
Вот, моя же чуйка эфирная,
Женя,
меня не подводит.
Женя, да, послушайте. Я буду теперь вам доверять. Я не могу понять, а почему сегодня так об эмиграции? Это что-то дурь
было? Я боюсь, что просто люди, товарищи, вы слушаете, скорее всего, Вадима Кожаного в Ютубе, и когда он говорит, призывает звонить, вы слушаете эфир в записи, не звоните в прямой эфир, пожалуйста. Его программа в 9 вечера по средам. Сегодня в 9 вечера у Рафаэля «Америка Лайт» о чем?
Да, да. Есть еще,
о чем
да,
«Америка Лайт»?
«Америка Лайт» сегодня будет, безусловно, «Колумбус Дэй», День Колумба, День открытия Америки.
День Колумба,
праздник, прекрасно. Который разъединяет теперь Америку. Видите, как, Жень?
Понятно. Рафаэль, до новых встреч в эфире.
До новых встреч, Женя. Да, возвращайтесь, Женя.
Да, с вами встретимся уже офлайн, обязательно вернусь. Сейчас рубрика, потом новости, я к вам через пару часов вернусь.